Дорогие слушатели, беседы о вечном в эфире. Я представляю вам вновь настоятеля прихода во имя Страстотерпца Цесаревича Алексея из города Среднеуральска, помощника командира 29-й отдельной бригады РХБ защиты по работе с верующими военнослужащими священника Владимира Первушина. Батюшка, здравствуйте.
И снова здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Благословите.
Благословение Господне на вас.
Сегодня я хотела бы, может быть, даже связать вот эти два понятия. Это чувство правды и покаяние. Вот как мы знаем, что русский народ – это, в общем, народ правдолюбивый, народ-искатель правды. Да? Мы это знаем по классической литературе.
Народ-богоносец.
Народ-богоносец, но это уже очень высокое.
Да. А вот, это не про нас.
Но это, конечно, грустно. Более чем смешно. И вот, живя уже в 21 веке, фактически, да, началось вот это новолетие, Новый год, мы с вами записываем программу в январе 2021 года на святках, только прошло Рождество Христово, мы вспоминали в том числе и нашего любимого батюшку, святого праведного Симеона Верхотурского, тоже были торжества. Люди ездили, поклонялись, молились. Так вот, все-таки вот это чувство правды, оно присуще нашему народу. Вот вы в прошлой программе как-то сказали о том, что насколько Господь любит Россию.
Конечно, это оставляет отпечаток в нашей душе, то, что каждый раз во время литургии мы слышим слова Христа: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся». Ну, вопрос обязательно, какой правды человек ищет и жаждет? Если ищет правды Божией, то ее искать нужно в Евангелии, на страницах Священного Писания у святых отцов, но никак не на страницах интернета. В поиске каких-то разоблачительных в отношении коррупции, там каких-то статей, вот это вот все каким-то таким комом нарастает, но это нарастает, это грязь. Грязь и осуждение ближних своих, но никак не правда. Правду Божию надо прежде всего искать. А правда Божия в том, что Бог нас любит. Всех без исключения. И тех самых политиков, которых мы осуждаем, там, порой даже по лживым наветам, по каким-то что-то там насочиняли, люди напридумывали, и каждый раз при подробном анализе это обнаруживается. Ну вот люди как-то поспешно все это собирают, все эти часы патриарха, все эти яхты там и прочее, все вот это, и вот носятся с этим как с писаной торбой. Это не тот народ, про который мы читаем у классиков, который действительно правда любит. Это совершенно не то, о чем говорит Христос. Абсолютно не то. И покаяния в этом никакого нет. Покаяние, если мы воспринимаем как изменение, ну, человек не меняется. Какое-то вот чувство, что человек считает, что он имеет праведный гнев. Вот эти все эти пивные кухонные беседы, которые популярны вот у нашего народа. Да где же, какой же это праведный гнев-то? Ты что сделал? Да, что я могу один? Да много чего ты можешь один. Мусор в подъезде собери хотя бы. Что-то вот останови там, если кто-то там в присутствии там женщин материться, например, детей там, это у нас тоже сегодня обыденное явление. И это тоже правда Божия. Во всем, да, когда слышишь, когда хулится церковь, хулятся наши святые, в том числе и царственные страстотерпцы, а человек молчит. Ну вот, зато на Путина с Медведевым, да, можно там что-то покричать. Там. Это не та правда, которая действительно может привести к покаянию, ну или способствовать покаянию, помогать человеку в процессе вот этого изменения души. Еще раз говорю, правду нужно искать в Священном Писании, у святых отцов, но не на сомнительных интернет-ресурсах. Там точно правды Божией нет. Там зараза одна информационная, которую вот люди заражаются и потом еще передают друг другу, и других заражая ею, как этим самым вирусом. Потому что блаженны алчущие и жаждущие правды. Когда человек в этой озлобленности находится какой-то, мне кажется, его нельзя назвать блаженным. Это, скорее всего, бесноватый, а не блаженный. Когда человек готов рвать там какие-то цепи, там, прочее, куда-то вот что-то такое, такое поведение страшное. Какое же это блаженство? Человек уже здесь как в аду живет. Ему уже здесь все плохо. Власть продажная. Попы на Мерседесах. Вот это все, вот это. Какое-то же блаженство. Это без слова не самое настоящее.
Ну, я бы, знаете, как сказал отец Владимир, вот когда говорим мы про правду, вот вы сейчас говорите про правду Божию, но вот мы тоже ведь с вами обсуждали и говорили о том, что человек, как бы свойственно человеку разбираться в ситуации. Вот сегодня, вот мы уже на протяжении года живем в очень сложной ситуации, когда люди, конечно, очень разные. То есть кто-то пытается понять, разобраться, что происходит, потому что действительно что-то происходит очень такое нехорошее, вот на мой взгляд.
Нельзя разбираться во всем этом.
Это,
откладывая,
конечно,
в сторонку Слово Божие, я сам разберусь без,
конечно,
Бога.
Да? Конечно, конечно. Даже не об этом речь идет, а я говорю о православных людях, прежде всего, в первую очередь, которые вот они, как бы, вот Евангелие, оно с ними, и, пожалуйста, ты разбирайся, пытайся это сделать, но это же нормальная человеческая потребность попытаться понять, что происходит. Потому что вот внутреннее чувство такое, что мы находимся в каком-то хаосе, что вот такие события, и вот, знаете, сейчас очень многие сравнивают сегодняшнее время, вот этот вот год 2020, вот как раз с Великой Отечественной войной. То есть что было тогда, и что тогда ждал Господь именно от своего народа русского, когда фашист напал на Россию.
Покаяние.
Что он ждал?
Покаяние
нашего народа. Вот мы сейчас, вот этот год уже прошел, 75-летие Великой Победы, и мы его не раз вспоминали в наших эфирах.
Память должна быть, да. Кто забудет прошлое, забудет историю, да? Кто плюнет в свое прошлое, тому он ответит пушкой. Да?
Пушкин даже еще говорил
вот
про память предков.
Да. Что только когда народ покаялся, только когда главнокомандующий вспомнил про Бога, вспомнил про церковь. И был 43-й год, и была победа Сталинграда, где вообще по всем законам логики не могли мы победить. Ну вот как-то выстояли. Именно с помощью Божией. И был Сталинград, и была Курская дуга, Прохоровка, и погнали мы назад противника. Дальше Сталинграда не прошел. Но этому предшествовало наше покаяние, которое началось с головы.
А смотрите, ведь очень многие люди были в тылу. Это как раз вот это были те, кто не хотел воевать.
Первые годы, 41-42, погибали вот этот молодежь, которая выросли без веры, без крещения. Это они первые легли, а потом уже пошли настоящие, эти крещенные наши русские православные мужики уже пошли.
Мужики.
Да. Уже не новая армия нового государства.
Вот Андрей Платонов
практически то же самое,
великолепные рассказы пишет об этом. Как раз вот об этом русском мужике, который, в общем-то,
и победил. И в этом тоже правда Божия, да? Что только с Богом мы можем что-то победить. И вот эту правду мы должны искать, что и сегодняшняя ситуация, только с Богом мы можем победить, только с Богом можем все это осилить. Без всяких страхов. Без всякой неприязни, без всякой ненависти и прочее. С Евангелием в руках, в одной руке, с крестом
сегодня,
в другой.
Сегодня слышишь даже от православных людей такие размышления, что покаяния в народе нет.
Если в целом брать, да? Если брать статистику. Вот те самые, там, сколько, 70-80... А кто-то говорит, что в некоторых регионах и 90% православных. Кто же тогда преступление совершает? Мусульмане, оставшиеся? Атеисты? Да нет, вот они же православные все это и делают. Потому что большинство, подавляющее большинство называющихся православными, даже заповеди-то 10 не могут перечислить. Что ж про Евангелие-то говорить? Они его в руки не брали никогда. Да как тогда живут? По закону Божию? Нет. Невозможно жить по закону Божию, не зная его. Даже не утруждаются. О каком покаянии можете речь? какие-то единицы, но Господь говорит, вы соль земли.
Да, вот я сейчас об этом думаю.
Не должна быть вот одна большая куча соли, вот ее ешь, да. В принципе, хватает того количества, то есть тех самых.
Небольшая горстка.
Да, но это...
Очень небольшая.
Ну, это как некая совесть нашего народа. То есть, если в коллективе, там, из 50 человек, скажем, вот они есть, 2-3 православных, то, в принципе, для существования этого достаточно. Для мирного существования этого коллектива, потому что в сложившейся какой-то критической какой-то ситуации, в каком-то такой сложной конфликтной ситуации, эти люди выступят как глаз Божий, как совесть этого коллектива. И остальные одумаются, остальные проснутся. Потому что когда до них будет Слово Божие донесено, так же, как и колокольный звон не на каждом углу слышен, но он напоминает о Боге, напоминает о законе, напоминает о том, что Он есть. Человек встрепенется, может что-то вспомнит, может и помолится, может задуматься, может перестанет что-то плохое в своей жизни делать, остановится. Ну, в принципе, ну это вот... не так уж и плохо у нас в России, если сравнить вот с другими государствами, с политикой других государств, как там развивается общество, да, так что у нас общество постсоветское.
Но мы же не можем вот эти вот границы, знаете, поставить колья такие деревянные. Это же все равно проникает в Россию. Вы же видите это все.
Процесс глобализации никто не отменял. Почему? Потому что всегда нужен какой-то вектор развития. Да? И, к сожалению, вектор развития выбирают по аналогу западного развития. Почему-то так принято, что это слово «цивилизация» имеется в виду именно европейская цивилизация. Это неправильное суждение. У нас есть своя цивилизация, русская цивилизация, и нам надо следовать ей и принципам, законам именно ее развития, именно этой русской цивилизации. То есть опираясь на многовековый опыт наших предков, на святых отцов, на классические произведения в том числе. И там искать правду Божию, в первую очередь, среди этого всего, а не среди того, что предлагает нам Запад. Идеи толерантности, равнодушия, как будто бы терпимость, на самом деле. Просто бери и ешь все, что дают.
Почему народ русский? Вот такой простой вопрос. Почему народ русский был правдолюбивым, а сейчас мы не можем сказать о себе такое?
Почему? Ну, всегда было это у нас в нашей культуре, в нашей крови. Можно сказать, уже в наших генах встроено все это.
То есть все-таки есть?
Да, но это извратилось. Перестали искать ту правду, стали чего-то другого искать, другой правды. Ну, есть, конечно, куда. Если у человека это в крови, оно никуда не денется.
Вот это чувство справедливости.
Да, но если раньше справедливость была направлена на то, чтобы защитить кого-то рядом, ближнего своего защитить, обездоленного какого-то бедного человека защитить, униженных и оскорбленных, да, как говорит Достоевский, то сейчас нет. Какая-то обостренная такая потребность защитить свои интересы. Придумать какую-нибудь категорию себе социальную, что я подлежу защите с точки зрения государства, потому что я вот такой уникальный, и вот должны все обо мне заботиться. Вот такой, как елка новогодняя. Стою здесь, весь такой нарядный, красивый, лампочкой мигая. Все вокруг должны меня бегать, хороводы водить. Вокруг меня любимые. Да нет, конечно, это все извращенные, искаженные. Это ты должен что-то ближним своим как-то послужить. А не все вокруг обязаны помогать тебе. И это разве правда? Что все мне чем-то обязаны.
А когда приходит...
Никто ничем тебе не обязан.
Когда приходит вот это понимание к человеку, что... ты должен послужить, а не тебе должны. Это особенно у подростков
это
чувствуется.
Мера развития, да, в том числе, если про подростков говорим, то есть когда действительно начинают постигать правду Божию, если действительно стремятся познать ее, тогда это осознание приходит. Осознание себя как части целого, как части чего-то единого, большого. И необходимость сохранения этой связи. То есть если у человека нет вот этого ощущения, что ты часть чего-то, будь то часть церкви, будь то часть народа, будь то часть государства, хоть с какой точки зрения это воспринимать, то человек вот в своем эгоизме в этом пропадает. А стремление искать правду есть. То куда человек ударяется? Где искать правду? Все вокруг враги, все меня обидели, все меня ограбили.
А вот смотрите, отец Владимир, сегодня говорят о том, что ну, извините за такое выражение, что Россия проседает, потому что у нее нет национальной идеи. Но мы же прекрасно знаем, что национальная идея, она
есть,
и вот как раз то православное сообщество, оно прекрасно понимает, те христиане, которые вот еще вот предки наши...
Но не все хотят принять эту идею.
Да, огромное большинство не хочет.
Поэтому сегодня
говорят об идеологии государства.
А как без нее? Она должна быть в любом государстве.
А что такое идеология и национальная идея? Ну, тогда чем они отличаются?
Основной вектор развития нашего общества, куда нам стремиться, что нам делать?
Вот, вот я и говорю, что какую, Россия проседает.
В какую сторону?
В том смысле, что мы не знаем, куда
взять
двигаться.
Вот простую рыбу, которая в реке плывет, она всегда плывет против течения. Почему? Потому что река рано или поздно впадет в океан. Там вода соленая, и пресноводная рыба, она просто там погибнет. Поэтому, чтобы прийти каким-то нашим основным ценностям, будь то свобода, там, будь то та же самая справедливость, важно, в какую сторону мы развиваемся, чтобы достичь вот этих вот идеалов в нашем обществе.
А мы развиваемся в какую сторону?
Ну, я надеюсь, что с новой Конституцией развиваемся в сторону патриотизма. Да, потому что это идея хотя бы где-то около православия, хотя бы рядом, хотя бы напоминает о ценностях христианства, да, почему ты должен любить свое отечество, потому что ты часть его, потому что твои предки, твои родители часть
этого государства. Это так естественно.
Да, то есть это обычные вещи, и почему это должно быть под запретом, как какая-то запрещенная идеология? Это нормальные вещи, не пропаганда, нормальные явления. Что такое пропаганда? Про, за, поганус, народ. То есть некие идеи за народ, объединяющие народ. Что плохого в том, что народ будет объединен? Да, нас хотят разъединить, разбить, разделить. Divide et impera, да? Но разделяй
вот,
властву.
Вы знаете, вот это вот как бы такое выражение, что плохого в этом, оно немножко как-то тоже напрягает, потому что сразу напоминает о том, что а что как бы в этом хорошего? То есть вот здесь надо, мне кажется, называть вещи более точно, что нам это просто необходимо. Что
давайте
плохого?
Подумаем, что в этом
хорошего.
И все встает на свои места.
Да.
Народ становится единым целым. И тогда в единстве этого народа легче достичь этих целей, к которым мы стремимся.
Я недавно читала тоже эссе Ильина, где он говорит о том, что не я, а мы.
Да.
И вот несколько лет назад я обратила внимание, вот был такой репортаж из Москвы, значит, там садили деревца где-то в каком-то парке, городские жители, москвичи, там в том числе родители пришли со своими детьми, с такими небольшими, и вот обратили внимание на то, что многие дети... Они говорят, это мое деревце, это я посадил. И вот как раз было обращено на то, что вот этот вот какой, такой индивидуализм сегодняшнего молодого поколения, то есть это я, это мое. Даже трехлетний ребенок говорит, это мое. И вот это вот как бы так дальше произрастает в человеке, вот эта вот психология. А как это вот более правильно, более, как вот мы говорили, да, от сердца к сердцу, что называется, это мы, это
ну,
наше.
Вот я о чем и говорю, что если в человеке нет осознания того, что ты часть целого, поиск правды, ну вот в эту сторону и направлен мое, мне, меня, все вокруг себя, ко мне. Когда напротив.
К ноге.
Да, правда Божия, она немножечко другая.
Я прям так слышала, одна женщина сказала мужчине, к ноге.
А как ученики спросили, учитель, научи нас молиться. Как он сказал? Молитесь же так. Отче наш, дай нам, прости наши. Все местоимения личности коллективные такие. Нету мне, меня, мое, мне, вот это. Мы нас нашего. Вот это и есть наша идея общая. И ты есть вектор развития нашего общества. Ну, должен быть, во всяком случае. Иначе, как бы, если каждый под себя будет грести, это вот западный мир, готовый со всеми его гей-парадами и прочее. Где каждый извращенец имеет право заявлять всему миру, что он нормальный.
«Разделяй и властвуй».
Да.
«Разделяй и властвуй».
Да, то есть это не правда Божия,
гимн.
Это как раз иная правда.
Сатаны. Кривда
скорее, да. Но звучит как правда, да. Человек же имеет право быть вот таким вот. Как будто бы быть самим собой. Ну, у каждого у нас есть особенности, но не все мы их выставляем на показ. Что-то, о чем-то, наверное, лучше помолчать. А может, лучше исправить в себе. А тут все это демонстрируется, вот эти размахивания грязными трусами над головой. Какая же тут правда Божия-то? Не объединить таких,
таких
людей.
Таких же тоже Господь любит.
Ну да, любит. Ну, как всякого больного человека лечить надо. Не плодить болезни, развивать его. Не проецировать эту болезнь и распространять его на общество в целом. Чтобы все такие же были.
Ну, это вообще наша задача. Мы к этому призваны.
Да,
ну,
слава
это
Богу,
обязанность
у нас,
наша.
У нас такого нету.
Не допускать вот этого зла.
Потому что у нас соль еще сохранилась. Которая не дает протухнуть всему этому.
Вот слава Богу за все.
Слава Богу за все. Может быть, когда действительно все эти обновления в нашей Конституции заработают, может, что-то изменится. Пока все хорошо идет. Любящим Господа все содействует ко благу. Станем мы единым целым. Всех победим.
Вы знаете, вот у архиепископа Аверки Таушева, вот мне не дает покоя, у него есть такое высказывание, когда он говорит, что Россия встанет на апокалиптический час.
Ну да.
То
ну,
есть,
это
что...
не только его идея. Москва,
вот,
третья,
да, что это такое? Вот расскажите, пожалуйста, как это понимать? Что такое апокалиптический час?
Ну, я не знаю, что точно имел в виду Верки Таушев, но очевидно же, что вокруг
и
происходит...
что такое Москва, Третий Рим?
О четвертом небытии.
Да.
Что если падет Святая Русь, будет конец света. Не будет соли в мире. Протухнет мир.
Цивилизация без Христа, мы об этом с вами тоже говорили много.
Как сейчас происходит, не рождение Христа, а просто Рождество отмечают. Вот просто Рождество. Кто родился, неважно. Главное, как же красиво звучит Рождество. Это же радость, кто-то родился. А кто родился? Спаситель мира родился. Ну вот этот затираюсь. Не надо про Христа говорить. Зачем?
Ну, это, уж, это уж мы много лет наблюдаем.
Есть неверующие. Зачем про Христа нам говорить? Не хотим слышать. Вот, и никакой соли там нет, никто этому не противостоит. Абсолютно. Естественно, там все разлагается, гниет. Как-то вот... есть еще Святая Русь. Видимо, как бы мы ни говорили, ни рассуждали о том, что не все так благополучно.
А вот батюшка был недавно в эфире у нас, говорил, что нет Святой Руси уже. Остался просто какой-то сгусток людей еще.
Как тот самый
коронавирус все проявил.
Китежград, который исчезает из нашего зрения, да, если человек недостоин его видеть, недостоин в него войти. Ну, имеется в виду, понятно, что это город Иерусалим небесный. Ты не видишь человека. Так и... Про Святую Русь можно сказать. Ну, куда она делась? Есть она? Также можно сказать, и что церкви нет. Мы видим все вот эти вот преступления, которые связаны внутри церковной среды. Происшествия, новости вот эти все там. Со всякими такими вот бунтарскими монастырями и прочее, и прочее. Ты можешь сказать, церкви нет, да? Она есть. Врата ада не одолеют ее, Господь говорит. На всем камне создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Есть Святая Церковь Христова и есть Святая Русь. Просто это не так явно, да, что вполне логично сказать, что нет ни Святой Руси, ничего. Ничего вообще святого в России нет. Все опоганились.
Не осталось.
Вообще, да. Куда ни посмотришь, везде вот так вот все. Ищите, обрящите. Стучите, отверзится вам. Блаженный чистый сердцем, я к тебе Богу узрит. Увидимый. И Святую Русь, и Китежград с Иерусалимом. Если будем к этому стремиться. Полезно, наверное, так рассуждать о судьбах нашего народа, о судьбах нашей цивилизации, нашей культуры. Но не полезно ничего не делать. Себя нужно начать. Я что сделал? Да, как, если в кране нет воды, в этом Путин виноват, да? Ты-то что сделал?
Совершенно конкретно так и есть.
Так, что,
и так и говорится,
да?
Что во всем виноват президент.
Что ты сделал, чтобы было не так? Не выкидывай мусор у подъезда хотя бы, донеси до помойки.
Да просто в доме своем наведи порядок.
Да, и в подъезд бросим. Да. Дома хотя приберись.
Дома.
Унитаз почисти, что ли.
Да.
Приди в нормальный вид хотя бы. И потом уже рассуждая о судьбах Отечества. Там, о том, что кто-то где-то заворовался. Сам не воруй. Дают тебе зарплату, работай. Не отлыни от работы. Отлыниваешь, а зарплату получил. Не попросил вычесть зарплаты вот, то время, которое бездельничал. Так ты сам вор. Хоть ты имеешь право кого-то в этом обвинять. И вот так вот, если рассуждать на собственную жизнь, много на свои места встает. И каждый, если нас будет по этому пути развития идти, то, может быть, и будет у нас Святая
вот
Русь.
Это же вот тоже, из, понимаете, вот эта человеческая личность, она как складывается, с каких составляющих, в том числе и чувство ответственности. Mm-hmm. Это вот, как сказал святой, познай себя, и будет с тебя. Это же сложно, вот самого-то себя.
Ну, о каком покаянии может идти речь, если ты не знаешь, что в себе исправлять? Не видишь своих грехов.
Не видишь, абсолютно.
Как святые отцы говорят, нужно видеть, как песок морской. Чем ближе к источнику света, тем больше мы видим свою нечистоту и недостоинство приближаться к этому источнику света. Ну, имеем в виду про Бога, да? А чем дальше от Бога, соответственно, да вроде ничего нету, вроде нормально живу, никого не обидел, безгрешный весь такой. Живешь просто без Бога. И познать себя надо, да, некая такая. Беседа со своей душой должна быть постоянно. Душе моя, почто грехами богатейшая, да, как в каноне.
Всяк человек ложь.
Да. Смотрим внутрь себя, видим, что надо исправлять, и уже осознаем, что себя менять нужно, а не окружающих людей.
И тогда будет меняться окружение.
Естественно, да.
Вот это тоже вторая, не менее важная
каждый
мысль.
Каждый кирпичик вкладки, если задумываться о том, что он весь в трещинах, и из-за него может эта кладка осыпаться, обличать себя будешь, что с меня трещина начинается в этой кладке.
А знаете как, отец Владимир, знаете, как люди ссорятся? Они говорят, вот, допустим, когда вот такой разговор происходит, да, что вот начни с себя, начинай менять самого себя, а этот человек говорит, так вот ты себя и начинай.
Да.
Вот ты с себя и начинай.
Как вот пальцем показываешь, три на тебя назад показывают.
Да.
Начни с себя, да. А если ты не знаешь, что в себе менять, у меня-то все нормально. Это они все вот такие плохие вокруг. Я-то, я ж православный. Я ж святой практически. Конечно, так. Так мы далеко не уедем. Никакого там третьего Рима не будет. Не то, что четвертого, третьего-то не получится. У нас со Святой Русью тогда проблема будет точно.
Ну вот тогда в заключении нашей программы, мы сегодня ее как бы заявили, почему русский народ всегда был правдолюбивый народ. Это народ, который испытывал такое
будет правдолюбивым всегда.
Очень острое чувство справедливости или
просто
несправедливости.
В правильную сторону должно быть. Нужна правильная интенция всем вот этим стремлением нашей души. На помощь ближнему, на служение ближнему и Богу, а не на служение себе, делая из себя Бога.
Вот почему советуют умные люди, что для того, чтобы победить в себе депрессию, нужно просто развернуться к другому человеку.
Да, да.
И все сразу очень быстро пройдет.
Как неоднократно звучало, хочешь быть счастливым, помогай другим.
Вот
счастье,
оно. Не мне, я, а мы. Мы.
Да, да.
Как государство,
когда
как
Россия.
Когда
начинаешь помогать другим, да, если ты пострадал от какой-то беды, помоги другим, находящимся в этой беде. И вы вместе поднимете свое горе, свою беду, и будет намного легче. Это как любую проблему общества, если взять, оно всегда вот так работает. Исправляемся, мы побеждаем вот эти все наши горести, которые случаются в нашем жизненном пути. Ну, вместе, не в одиночку. Каждый в одиночку, как раз вот, к депрессии приходим.
Вы знаете, еще вот сейчас уже в заключении передачи мне хочется вам пример такой привести. Ну, это даже, скажем так, это вопрос, который вот меня беспокоит. Действительно, вот такой вот непростой вопрос. Вот недавно я прочитала пушкинскую «Капитанскую дочку», И вы знаете, там в основе, да, этот, вот эти вот восстания, 1770 какой-то год, восстания пугачевские по России, в том числе там хорошо описывается вот эта вот Оренбургская область и события, которые происходили вот в Оренбурге и в крепости в Белогорской, так называемой деревне, как она представилась главному герою, которая была окружена таким чистоколом. Но вот когда пришел Емельян Пугачев вот в эту крепость, взять хотя бы только ее, да, мы знаем, что там очень многие казаки и вообще как бы простые русские люди, ну, именно вот Пушкин пишет о казаках, они с легкостью предали все, что как бы, чем они жили. То есть они встречали этого Пугачева с хлебом, с солью. Он убивал.
Как раз поиск не той правды.
Понимаете, вот это вот почему такое было предательство среди казаков? Ну, почему так много этого было?
Да, дело в том, что это уральские, оренбургские казаки как-то случилось так, что они были обделены постоянно. Постоянно какой-то гнет на них оказывался, прочее. То есть, естественно, чувство справедливости требовало.
А вот эта обделенность в чем?
Ну, в денежном довольстве, во всем прочем, в благах каких-то, в отличие там от тех же самых донцов, кубанцев.
Как-то вот. То есть в вот нашем это краю вот все так близко, да,
да,
уральские.
То есть это как некая такая сжатая пружина,
казаки.
Такая социальная, которую вот Пугачев просто снял предохранитель. И все это вылетело. Ну, не правда же Божия они искали. Личной правды.
Личной, конечно.
Меня обделили,
конечно.
Мне не додали.
Да. Ну, это же вы православные люди ведь были.
Ну, так и в 17-м году революции тоже православно делали. Те же люди.
Да, печально это все, конечно, печально.
Ну, очень. Потому что не там правду ищут. Не там справедливости требуют. Не то, чтобы помочь другим. Вот эти личные обиды какие-то, вот это все.
И мы видим другой пример. «Береги честь с молоду».
Да.
Эпиграф капитанской дочки.
Да.
Семья боголюбивая, кто-то, и вспоминаем эту
кто-то
Машу Миронову.
Кто-то служить государю, да, то есть и в нашей, в новейшей истории, да, вспоминая расказачивания, были казаки, которые перешли на сторону вермахта, подчиняясь там генералу Краснову, там, фон Панвицу и прочее. А были наши казаки, которые остались в своем отечестве, какое бы оно ни было. Какая бы ни была власть, это твое отечество. Какой бы ни был народ, это твой народ, его надо защищать. Какие-то вот простили все эти обиды, остались и защищали от врага, потому что это враг. Что бы он ни говорил, он пришел топтать нашу землю, уничтожать нас, наш народ, там, прочее, стереть с лица земли, чтобы не существовало. Как можно было на его сторону перейти? Вот в силу поиска правды, своих личных обид, это все прочее. Не нашли в себе силы простить. Перешли на сторону врага. О какой правде идет речь? Если они на сторону врага перешли и пришли сюда против нас же. Есть в этом правда какая-то? По плодам их узнаете, да? Очевидно, что
вот
правда
там
никакой.
Это очень правильно, по плодам их узнаете их.
Да, и вот те казаки, которые остались, стали служить новому государству, новому отечеству. Но народ-то тот же, люди-то те же. Земля-то родная та же, те же могилки предков.
То есть так, одни сохраняют как были, так вот эту вот веру, да? Вот эту...
Одни имеют, находят в себе силы простить, не носить в себе вот эти черные дыры, вот эту злобу, зависть, вот это непрощение, обиды, страхи, вот это все вот внутри себя. А кто-то оставляет все это, не таскает с собой. Что, ну как-то надо продумать. Ну случилось такой поворот истории. Сколько ты не сиди на кухне и не обсуждай это, оно не изменишь. Надо как-то жить, вникать в эту ситуацию. Что-то может исправлять в этой ситуации, что можешь. Ну, ты во времена Пугачева то же самое было. Кто-то вот ударился в эту волну, кто-то нет. Разные судьбы, разные люди. А правда одна, это правда Божия.
Что, спасибо, отец Владимир, за беседу о правде Божией. Спасибо вам. До встречи в эфире. Поправляйтесь.
Да.
Мы тоже с вами тут сидим, люди, да, переболевшие коронавирусом.
Оправляемся.
Да. Спасибо, Господь.
Ничего, с Божьей помощью.
Дорогие наши слушатели, священник Владимир Первушин, помощник командира 29-й отдельной бригады РХБ защиты по работе с верующими военнослужащими и настоятель прихода во имя Страстотерпца Цесаревича Алексея города Среднеуральска, сегодня был нашим гостем. Спаси Господь.
Спаси Христос, да.
С праздниками вас со всеми.
С прошедшим, с наступающим.